по душе молодым людям и, конечно же, моему каменному поколению. Благовестие. Актуальность темы. Тем, занимающих души и умы современных евангельских христиан, великое множество. По сути своей, основная масса этих тем, которые разбираются на членских собраниях, на кухнях, на братских советах, между делом, в коридорах, в церквах. По сути дела, основная масса этих тем тривиальна, ибо все в мире выглядит совсем не так, как оно есть на самом деле. Тематика, как правило, меняется в зависимости от времени участников диалога, но склонность предаваться неприоритетным вещам в контексте Царствия Божия остается. И этот факт говорит сам за себя, дорогие мои братья и сестры. Церковь состоит из весьма приземленных особей, хранящих в себе сокровища познания славы Божьей, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Какие бы темы ни занимали умы современных христиан 21 века, самой основной была и остается тема благовестия. И ради этой темы собрались мы с вами сегодня. Под благовестием понимается представление людям Иисуса Христа в силе Святого Духа так, чтобы они в покаянии обратились к Богу через единого посредника, Господа Иисуса Христа, уверовали в Него и служили Ему в общении Его Церкви. Апостол Павел был благовестником до мозга костей. Без благовестия он не представлял себе и дня жизни. Он сказал: «Я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому». Если бы апостола Павла на закате его дней спросили: «Павел, кем бы ты хотел стать, не будь ты благовестником?» Он сказал бы без заминки: «Рабом Иисуса Христа, призванным апостолом, избранным к благовестию Божию». В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, апостол сказал о себе и своих сотрудниках, как о последних посланниках. Церковь в Коринфе не отличалась духовностью и духовной зрелостью. Приоритетным в жизни тех христиан была личная одаренность, в которой прослеживалась некоторая небрежность ко всему церковному и порой даже к божественному. И Павел хотел направить мысли коринфян на благовестие, ибо Коринф во всей своей славе, в коммерции, в политике утопал и шел путем Содома и Гоморры. И апостол Павел понимал, что если Коринфская церковь не выполнит своего назначения, то город, в котором она живет, будет обречен на веки вечные. И вот апостол Павел напоминает своим единоверцам, а также всем нам, что, друзья мои, мы последние посланники в этом мире. Под последними посланниками апостол Павел подразумевал последний в смысле неприятия вести. Люди не считались тем, что он говорил, и с тем, что он совершал. Не принимали Евангелия. Им оно казалось юродством, а провозглашавший евангельскую весть последним человеком в обществе, последний в плане порядкового номера. До апостола Павла были пророки, посланники Божии. Но он начал понимать, что он входит в последнюю фазу истории человечества. И апостолы Петр, Иоанн, Иуда, не Искариот напоминают, что последние дни истории начались именно в одни их жизни. И понятие последних посланников еще более актуально сегодня, век цинизма, эгоизма, вегетарианства и фруктианства, относительности, притворства, безнадежности и отчаяния. Друзья мои, я оптимист, но я реалист. И когда я прислушиваюсь к тому, что говорит нам наше современное поколение, я начинаю понимать, что мы начинаем терять из виду нашу ответственность перед миром и обществом. А наше общество, наш мир, наше поколение, которое утопает в грехах, утопает по одной простой причине, не видит выхода, не видит надежды. Современная группа «Многоточие» поет следующее: «Мучительные воспоминания сжирают душу без наркоза, и смерти маленькая доза уже ушла до адресата. За жизнь мою придет доплата, конец всего вам не украсть. Уж бездна открывает свою пасть, влечет бездонную глубиною, чернеющую пустотою». Это крик нашего поколения. И, друзья мои, Бог должен дать нам и мирость, и смирение, и способность мыслить стратегически с тем, чтобы эта группа многоточия, которая говорит от имени нашего современного поколения, могла, наконец, поставить точку восклицательно и сказать знак и сказать: «Я знаю, в кого уверовал». И от нас это с вами зависит. И каждый современный служитель церкви просто обязан осознавать себя последним посланником Евангелия. Именно этой теме посвящен этот замечательный конгресс преображения. И мне хочется поздравить и руководство Союза ЕХБ России, и всех старших служителей, и всех региональных служителей, и вас, дорогие мои братья и сестры, с этим желанием преобразить Россию, поставить ее на колени, не в нищете, но в смирении и покаянии духа. Во-первых, последние посланники осознают актуальность благовестия. И актуальность благовестнического служения объясняется неизменным поручением Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в этой связи говорит: «По повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере». Друзья мои, по повелению вечного Бога — это не решение Союза, это не решение и пример даже великих благовестников. Бог повелел, Бог вечный, и Он покоряет вере народа. И это повеление никто не отменял. Нам остается только его выполнить. У нас в Москве все помешались на фильме «Ночной дозор», снятый в жанре фантастической притчи. Когда наступает ночь, силы зла властвуют и властвуют безраздельно. Выплывают на поверхность темные маги, вампиры и прочая нечисть. Их сила велика, и с ними нельзя сразиться обычным оружием. И поэтому выходит на улицы городов ночной дозор с тем, чтобы сбалансировать добро и зло. Друзья мои, мы с вами этот ночной дозор. Но наша цель не сбалансировать. Наша цель определена Богом — победить. Потому что мы идем за победителем Господом Иисусом Христом. И предназначение нашего служения благовестия — выполнить великое поручение Господа Иисуса Христа. А выполнение его не только сохранить равновесие между добром и злом, но окончательно низложить зло. Положение в нашем мире придает актуальность благовестию. И положение, друзья мои, плачевное, несмотря на весь оптимизм. Искажение происходит пути Господнего. Павел сказал вары Иисусу Елиме: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Вара Иисус в переводе означает «сын Иисуса». Елима в переводе с арамейского означает «сильный». И, друзья мои, в нашем мире появилось так много сильных личностей, претендующих на имя Иисуса. После одного благовестия не успел я сойти с кафедры, подбегает ко мне женщина и говорит: «Вы знаете, я сестра Иисуса». Сделал несколько шагов, подходит ко мне один человек и говорит: «Я тот, о котором вы говорили». Платформы в нашем мире используются совершенно разные для того, чтобы исказить путь Господа Иисуса Христа. Религиозный синкретизм. И он процветает в России очень сильно. Ассимиляция происходит религиозных элементов. И примеров таких ассимиляций великое множество. Когда ассимилируется культура российских поверий языческих с неохристианским каким-то веянием, и происходит какой-то, извините меня, религиозный винегрет, совершенно непонятный. И у народа оскомина на религию, они не знают, куда пойти. Здесь в Брянске, когда вы ехали сюда в палатку, наверняка видели афиши МЧС. Единый номер спасения. Иными словами, МЧС пытается донести информацию до всех и каждого. Если у вас в доме пожар или случилось горе, звоните 01. Почему? Наше эрудированное, напичканное электроникой общество до сих пор не знает, куда идти, когда душа разрывается на куски. И поэтому идет к бабкам-гадалкам, идет к всевозможным знахарям на Арбате, читает всевозможные гороскопы, друзья мои. Я очень надеюсь, что по завершении этого конгресса Россия узнает, где духовный 01. В ваших регионах и будут звонить, и обращаться, и идти к вам за помощью. Ибо вары Иисуса Елимы замучили Россию. Хуже того, фундаментализм начинает поднимать свою ужасную голову. Под фундаментализмом я понимаю любые крайние течения, которые все сводятся к одному понятию — страх перемен. и страх как средство удержания людей. Фундаментализм ориентируется исключительно на свою внутреннюю доктрину. Логика, священное писание не интересует. Главное, чтобы вот этот небольшой микромир придавал какую-то значимость существованию. Национализм, придание вере в Господа национальной окраски. Страдали этим в прошлом, страдают этим и сегодня. В мире идет борьба за умы людей. Важно понимать наш мир. Важно его изучать. Важно быть апологетом и священного писания и нашего мира. Замечательный поэт Осип Мандельштам. Для того, чтобы написать одно эссе «Разговор о Данте», специально выучил итальянский язык. Друзья мои, в наших руках священное писание. И для того, чтобы должным образом донести его до нашего, не понимающего ничего в духовных вопросах поколения, нам нужно досконально изучить этот мир. И тогда наше служение будет более эффективным. Попытки человека изменить образ Божий в себе, трансгуманизм, угрожает нашему миру больше, чем ядерная катастрофа, больше, чем загрязнение окружающей среды. Человеку надоело изменять себя путем эволюции, как говорит, путем божественным. Человек решил изменить сам себя трансгуманистическим путем, стать киберсуществом. Человек избавляется от образа Божия, пропагандирует бесполое общество, где стираются совершенно все рамки между тем, что определено Господом. И все это придает актуальность нашему благовестию. Несостоятельность избранной философской системы. В конце 60-х годов человечество прогрессивное заявило на весь мир: мы наконец-то нашли новую парадигму жизни, которая поможет нам высветить все негативы прошлого и обрести светлое будущее. Постмодерн. Отказ от абсолютов. Следование относительности. Друзья мои, все это может привести к ужасным духовным последствиям. И все это не может заставить нас, христиан, более активно взяться за благовестие. Идеи и философия постмодерна вконец опустошили душу нашего поколения. И мне кажется, начинает происходить что-то, что было предсказано уже в Евангелии от Матфея. Тогда нечистый дух идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя. Войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Мне кажется, сегодня это предсказание исполняется. Во-вторых, благовестие актуально, потому что люди сами ищут истину. С одной стороны, люди отказываются, она нам не нужна, но с другой они тянутся, как цветы к солнцу, как комары к нам по вечерам. И, друзья мои, за нашу короткую жизнь мир видоизменился неоднократно. Сначала общество было индустриальным, затем стало информационным, но обществу надоело быть информационным, и оно начинает создавать новое общество, ретро-общество. Иными словами, давайте будем извлекать что-то из древности, из старого, из прошедшего, придавать новую форму и подавать людям. Не потому ли самые популярные песни в эфире – песни нашей молодости? Не потому ли приемники готовят не в новых каких-то суперформах, но в формах 50-х годов? Не потому ли вернулись к нам в моду клёши? Не потому ли молодые люди? Потому что общество тяготеет к прошлому. Общество тяготеет к ретро. Рольф Эйсон, один из новоположников идеи ретро, сказал: рынок мечтаний постепенно перерастет рынок реальности, основанный на информации. Рынок чувств затмит рынок вещей. Люди мечутся из стороны в сторону, не знают куда деть, но они просят: помогите, кто нам подскажет номер телефона духовной службы 01. Читатели современной прозы, классики, фантастики помешались на произведение Харуки Мураками. Я тоже почитал ее, и мой любимый спутник. Те из вас, кто читал, помнит, там есть эпизод. Одна из персонажей этого романа решила покататься на колесе обозрения, зашла в парк, и когда она села в кабинку, она была последней, колесо поднялось и остановилось. Дежурный либо забыл о ней, либо ушел домой. Вот она думает, как спастись. Ветер скрипит, все страшно. Она пишет записку, нашла в сумке, а у женщин порой многое можно в сумке найти. Достает кошелек, кладет туда записку и для надежности еще купюру и бросает
с высоты обзорного колеса. Эту записку с кошельком нашли и ее спасли. Друзья мои, колесо фортуны, славы, потребительства поднимает наше общество все выше и выше. Когда начинает снова создаваться средний класс, но оказавшись где-то там на высоте, оно застревает. И люди в безвыходном положении, а ветры изменений, ветры новых тенденций придают страх. И они говорят и кричат: помогите. И они вот бросают эти записки, ветром их сдувает, и они остаются в безвыходном положении. Пророк Амос сказал: вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слова Господних. Мой приятель, Эдуард Станиславович Ратинский, сказал интересную мысль. Говорит: меня пугают слова Божьи, донесенные до нас пророком Амосом. Я пошлю на землю голод и жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. Ратинский говорит: меня пугают слова Божьи. Как нам не потерять милости Божьей? Как найти ее? Без любви не найдем. Без любви не стоит и книги писать. Актуальность благовестия объясняется, конечно же, и внутренним побуждением благовестника. Пророк Иеремия исповедуется, и мне кажется, от лица многих из нас, он говорит: и подумал я, заметьте, не сказал, не написал письмо, и подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. В сердце каждого брата и сестры есть этот огонь. Может быть, он уже немного притух, друзья мои, но он есть, поверьте, из искры возгорится пламя. И этот конгресс вдохновит вас на то, чтобы это пламя возгорелось. Дмитрий Сергеевич Мережковский, замечательный русский поэт и философ, в стихотворении написал от имени пророка Иеремии: я хотел забыть в чужих краях народ мой, гибнущий в позоре и цепях. Но я не мог уйти, вернулся я в неволю. Огонь в моей груди, огонь в моих костях. И как мне удержать проклятие на устах? Оно сожжет меня, но вырвется на волю. Апостол Павел не воспротивился небесному званию. И это вселило в его сердце уверенность, благословение и благовестие. И он сказал: уверен, что приду с полным благословением благовествования Христова. И, друзья мои, благовестие приносит благословение и в сердце проповедующего, и в сердца тех, кто поддерживает, и в сердца молитвенников, и в сердца грешников, и в общество, и, конечно же, небу, когда небожители радуются. Все это вселяет уверенность в благовестника, что наше служение нечетно. Горе мне, если я не благовествую. И благовестие сегодня актуально. Почему? Потому что оно актуально для Господа. А в нас, по крайней мере, должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Более того, благовестники понимают суть благовестия. Последние благовестники понимают суть благовестия. Что из себя представляет благовестие? Во-первых, любовь к людям. Ибо так возлюбил Бог мир. Оказывается, китайский иероглиф, обозначающий любовь, состоит из нескольких иероглифов, обозначающих следующие понятия. Первое – божество, затем мир, в-третьих – сердце и терпение. И вот это сочетание означает любовь. И, друзья мои, параметры любви установлены Господом Иисусом Христом. И параметры любви включают и Бога, и мир, который мы должны с вами любить. На днях я стал свидетелем одной беседы одного пастора, который открыто сказал другому пастору: вы знаете, что мне в Америке не нравится, так это чернокожие. Да простит Бог его. Благовестие означает разбить цепи греха. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и так далее. И, друзья мои, наше дело благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, проповедовать слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И все это делается в силе Святого Духа, провозглашая Слово Божье. Мы помним, что оно никогда не возвращается к Богу тщетным, но исполняя то, что оно должно совершить. Из нашей практики могу сказать, что результаты любых евангелизационных собраний видны через 3-7 лет. Не сразу. Через 3-7 лет. Поэтому мы сеем. И, друзья мои, очень наивно звучат, мне просто смешно иногда. А вот прошло, а что же произошло? Мы верим, Потому что это не наше слово, это слово Божье. Оно, поверьте, никогда не возвратится тщетным. Либо осудит, либо спасет. Более того, благовестие означает не только любовь, мир, не только проповедь, но и наставничество. Рекорд скорости роста принадлежит тропической разновидности бамбука, который в течение 3 месяца достигает высоты около 30 метров. Иными словами, в день он подрастает на метр. Друзья мои, вы в церкви живете, вы из разных городов и поселков и деревень России. И вы сами знаете, что вроде бы этому человеку, этому брату и сестре, ну давно уже пора бы быть гигантом веры, не так ли? Но все еще вот какой-то карлик, ромашка там или одуванчик, но никак повыше не поднимается. Почему? Скорее всего, мы не следуем заветам Христа, сделайте все народы моими учениками. И вот апостолы, последовавшие за Христом, дали комментарии, объяснения вот к этому великому поручению Иисуса Христа. И вот из чего состоит наставничество душепопечительства. Во-первых, наставлять в начатках пути Господнего, Деяния 18:20. Наставлять в начатках пути Господнего. Новорожденного надо учить есть и ползать, и ходить. Иными словами, друзья мои, в начатках пути Господнего. Во-вторых, точнее объяснить путь Господень, Деяния 18:26. Точнее объяснить. И поскольку в российской славянской душе какое-то сочетание непонятное мистики, мистицизма и всевозможных верований, постмодерна и так далее, там не совсем все понятно и разложено по полочкам, извините за выражение. И поэтому нам нужно точнее объяснять, слушайте внимательно, не историю нашей церкви, не историю конфессии новообращенную, но точнее объяснять путь Господень. Все остальное прилагается. Все остальное прилагается. И конгресс замечателен тем, что он говорит о прошлом, о настоящем и будущем. И поэтому братство ИХБ России есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Более того, наставничество предполагает интересную идею. Не обременять новообращенных, запишите, Деяния 15:19, не затруднять обращающихся к Богу. Что это значит? В греческом подлиннике означает дословно не беспокоить, не досаждать, не утруждать. Не успел грешник переступить порог нашего дома молитвы, и мы начинаем грузить его, извините за выражение. Утверждать учеников – это тоже часть наставника. Деяния 18:23. Друзья мои, суть благовестия определена Господом. И мы следуем исключительно ей. В-третьих, последние посланники благовестия определили каноническую территорию благовестия. Я не боюсь использовать этот термин. Последние посланники определили для себя каноническую территорию благовестия. Согласно правилам Вселенского Константинопольского Второго Собора, каноническая территория определяется сферой, подчеркиваю, административного управления священнослужителя. Каноническая территория благовестия – это весь мир, это душа человека. Иногда встречаешь служителей, которые говорят, знаете, у меня 150 человек, членов церкви, и зал больше не вмещает. Собственно говоря, если придут побольше, то начнутся неприятности. Они довольствуются этим, друзья мои. Трудно такое представить, не так ли? 2 яблока на дереве есть? Достаточно. Насчет урожая мы так не говорим. Насчет бессмертных душ мы такие мысли допускаем. И каноническая территория благовестия – это, во-первых, семья. Луки 8:39. «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь Бог». Друзья мои, семьи сегодня в кризисе. И в церквах мы начинаем решать вопросы, о которых нам и не снилось 10 лет назад. Не так ли? Благовестие в семье – ключевой вопрос. Второй шаг в благовестии территории – благовестие в церкви. Церквам в Эфесе, Пергаме, Сардисе было сказано «покайся». Заметьте, это сказано не миру, это сказано церквам «покайся». Есть люди, говорят физиологи, с повышенными магнитными свойствами. Прилагаешь гвоздь, он держится. Прилагаешь ложку, она держится, не падает. Прилагаешь молоток, он держится. Прилагаешь утюг, и утюг держится. У многих христиан есть такое греховно-магнитное свойство. Все к ним прилипает. И поэтому Христос и говорит церквам, покайся. Пророк Исаия говорит, омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Я в этом абсолютно убежден, что в первую очередь с регулярной постоянностью в церквах нужно проводить собрание благовестия для членов церкви. Далее. К
каноническая территория благовестия расширяется и переходит от семьи к церкви, от церкви к Отечеству. Христе сказано, и придя в Отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись. Под Отечеством подразумевается страна, в которой родился, живешь, словом «Родина». У меня в паспорте крупными буквами написано «Воркута». Молодое поколение понятия не имеет, что с этим связано, но моему поколению объяснять ничего не надо. Друзья мои, христиане – граждане двух миров, как писал блаженный Августин, града Божия и града земного. Иисус Христос был очень озабочен тем, чтобы донести Евангелие до жителей своего Отечества земного. И, братья и сестры, любите свое Отечество. Много порочного, много грязного, но любите свое Отечество, любите свою Россию. Делайте все возможное, чтобы действительно эта страна, о которой поется «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля», могла обратиться к Богу и сказать: «Есть Бог». Благовестие в мире. Скажите народам: «Господь царствует». Друзья мои, Бог действительно царствует. Он царствует и в церквах, и здесь, в лесу. И Он царствует во всем мире. И мы, живущие ныне в ответе перед будущим поколением за донесение евангельской вести. Друзья мои, мы не можем ничего сделать для прошлых поколений, но мы можем сделать что-то значимое для своего поколения, и за это поколение мы в ответе. И последний пункт. Последние посланники благовестия знают, в чем секрет эффективного благовестия. Я не имею в виду базовые понятия, первичные понятия, такие как молитва, изучение Слова Божьего, пост, духовные дисциплины. Все это базовое. Позвольте мне из опыта нашей истории, из опыта благовестия добавить следующие пункты. В чем секрет благовестия? Во-первых, в чувстве уверенности в любви Господа. Я абсолютно уверен в том, что Господь меня любит. Апостол Иоанн был уверен в том, что его любил Христос. И заметьте, что в Евангелии от Иоанна он нигде не говорит о себе. Он говорит о себе как об ученике, которого любил Иисус. Вот как он себя представлял. Я, неужели ты не знаешь, что Иисус любил и Петра так же крепко, и Иуду Искариота, и даже Фому он любил, и даже твою тещу Петр? Иоанн, откуда у тебя вот эти чувства уверенности? В Евангелии от Иоанна раскрывается секрет. Во-первых, он возлежал у груди Иисуса. Общение нужно, о чем брат Алексей вчера говорил. Общение с Богом. Возбежать в груди. И тогда мы поймем, что Он действительно нас любит. Более того, Иоанн стоял у креста. Друзья мои, если мы стоим у креста, мы не можем быть равнодушными. Более того, Иоанн спешил к воскресшему. Иоанна 20, стих 2. И, друзья мои, если мы спешим и к распятому, постояв у креста, и спешим к воскресшему, мы поймем, что Он нас любит. Он воскрес ради нашего оправдания, потому что Он нас любит. Иоанн был убежден в том, что Иисус его любит. Почему? Потому что он узнал Христа, когда другие его не узнавали. Помните? Так это же наставник. Петр, это же наставник, это же Господь. И, конечно же, Иоанн понял, что Иисус его любит. Почему? Потому что он следовал за Христом тогда, когда другие критиковали его и говорят: «Христос, а что насчет этого молодого человека?» Иоанн не обращает внимания на критику и следует за Христом. Друзья мои, критики в мире очень много. И, к сожалению, ее немало в христианских кругах. За всю свою небогатую жизнь я еще ни разу, мне кажется, не услышал конструктивной критики. Деструктивной массы. И уверен, что и после этого конгресса это было не совсем так, музыка не та, он сказал не то, звук не то. Друзья мои, если мы следуем за Христом, несмотря на всю критику всех остальных, потому что все будут отвечать за каждое праздное слово, поверьте, мы поймем, что Христос нас любит. Если мы поймем, что Он нас любит, мы захотим передать эту любовь Божью всем людям, которые ищут любви. В этом будет успех. Во-вторых, смирение. Искреннее и неподдельное. Меня всегда смешит. Извините, братья мои, пасторы, служители. Вот в моей церкви или в церкви брата такого-то и такого-то, нет, церковь Иисуса Христа. И об этом давайте никогда не будем забывать. Церковь Иисуса Христа. Мы там всего лишь служение совершаем. Нам нужно смирение. Библия говорит: страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. На прошлой неделе я прочитал автобиографию Марка Шагала «Моя жизнь». И в этой книге великий художник рассказывает о тех уроках смирения, которые
жизнь преподнесла ему. И он говорит, вы знаете, я рисовал, я еще жил дома, и мои сестры в искусстве ничего не понимали. Вот вдруг смотрю, все мои картины пропали. Куда же они делись? Смотрю, сестры сочли нужным положить их на пол. Они срабатывали неплохо в качестве половых ковриков. Я, говорит, проглотил эту пилюлю. Затем, говорит, когда я уже стал рисовать лучше, смотрю, мои друзья начинают стирать мою фамилию на моих холстах и пишут свои. Это тоже бывает среди проповедников. Приезжаешь в город, а вы знаете, мы эту проповедь вчера слышали. Серьезно, да? Смирение нужно, братья. Смирению нужно учиться. Смирение дается нелегко. Без смирения не будет эффективного благовестия, поверьте. И мы обязаны, друзья мои, смирению наших патриархов прошлого. Времена были труднейшие, но они шли за Богом. При поддержке Духа Святого и молитве многих людей, братьев и сестер во всем мире. Смирению мы учимся. Спасибо вам, братья. Третий секрет успеха благовестия – приверженность свободе Христа. Братья мои, не бойтесь слова «свобода». Это не наше слово, это не понятие демократии. Это библейский термин. Не бойтесь свободы. Может быть, мы настолько привыкли вот к такому закопаленному мышлению, что любое проявление свободы нас мешает и пугает. Не бойтесь этого. Некоторые специалисты, работающие с душевнобольными, постоянно ходят по острию лезвия, живут на стыке двух миров, реального и иллюзорного. И нередко они не выдерживают и сваливаются, скатываются в мир иллюзорного, душевнобольным. Апостол Павел прекрасно понимал, как чувствуем мы себя, христиане, которые вышли из этого закабаленного сознания и образа мышления. И он говорит, итак, стойте в свободе, Галатам 5.1, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, друзья мои. Это относится ко мне. Уверен, в той же мере относится ко всем. Согласитесь, в неволе жить проще, в рабстве жить проще. Я часто проповедую в зонах, и вы тоже часто бываете. И любой зэк, особенно любой начальник там скажет вам, что народ чувствует себя более комфортно в зоне. Тут думать не надо, тут кормят, тут укладывают спать, тут наказывают периодически и так далее. То есть думать не надо. И вот выходит народ на волю и теряется современно. Я спрашиваю одного начальника, рекорд, скажите, какой у вас человека, побывавшего на свободе? Он говорит, 35 минут. Не выдержал, сломался. Для того, чтобы быть свободным и жить в свободе, дарованной Христом, нужно быть укорененным в принципах, не в правилах, но в принципах. И тогда какое-то небольшое изменение правил не содрогнет нашей веры, поверьте. Четвертый. Знание буквы и духа закона. Как известно, в древности не было ни пейджеров, ни органайзеров, ни электронной почты. Я надеюсь, что тут сотовые не работают. Или работают. Жаль мне вас. Но вот в древности не было вот этих всех средств массовой информации, поэтому посланник, он должен был выучить наизусть это послание и бежать в непогоду, и в погоду, и в дождь, и снег, и постоянно повторять про себя это послание, чтобы передать адресату. Я слышал об одном гонце, который, преодолев нелегкий путь, наконец-то прибежал к адресату. Гонец, усталый, задыхаясь, смотрит на него и молчит. Затем опустил глаза и говорит, забыл. Не дай Бог, чтобы кто-то из нас забыл. А нести Евангелие сложно. Мы преклоняем голову перед теми, кто прошел путем экспедиции. Я смотрю, избитый, это такой побитый, помятый Урал. Он свидетель сложности благовестия. Но знание буквы и духа закона и Евангелия необходимо. Тома Певец сказал, я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Жизнь изрядно потрепала нашего брата-псалмопевца. Он стал как кузнечный мех, но, не посмотря на все это, уставов Божьих не забыл. Следующий шаг – отказ от соперничества и примирения с братом. Всем известно неблагородное поведение кукушки, которая не успела вылупиться в чужом гнезде, начиная через 2 часа после своего появления на свет выбрасывать законных птенцов. И вот в этой связи очень уместны слова апостола Павла. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы и вы не были истреблены друг другом. Иными словами, кто-нибудь вас не выкинул из вашего гнезда. Друзья мои, в благовестии применима не конкуренция, а сотрудничество. И соперничество всегда ранит кого-то. И если это место имело, давайте мы примиримся друг с другом. У меня был брат, я предал его. Такими словами начинается роман замечательного южноафриканского писателя Лоуренса Ван дер Поста. Рассказываю об одном молодом человеке, симпатичном, стройном, высоком. который отправился в другой город учиться.
В одночасье он стал популярным, известным.
За ним бегали все. Через 2 года в этот же вуз поступает его братишка, у которого был замечательный голос, но братишка был горбатым. И как в любом вузе, по крайней мере в тех, в которых я учился, всегда проходил процесс инициации. Вот студенты в своей обычной академической жестокости решили инициировать новых студентов. И вот этот симпатичный, высокий брат этого горбуна ушел в библиотеку якобы сдавать, готовить сессии, с тем, чтобы не видеть унижения. Через некоторое время он вернулся к своему брату и просил прощения. И об этом роман. У меня был брат, я его предал. Своей неосторожностью, своими, может быть, дерзновенными словами, своей, может быть, неуклюжестью, фанатичностью, порой раним других друзьями. Библия всегда отправляет нас снова к брату, к сестре. Матфея 5:24. «Пойди прежде примирись с братом». Следующей эффективности благовестия способствует осмысленная проактивность. И каждый из нас должен спрашивать себя постоянно, что еще нужно сделать? Куда еще плечо поставить? Что еще не сделали? Мне должно делать дела пославшего меня. Следующий. Готовность жить и трудиться в долине смертной тени. На горе преображения. Помните, что происходит? Радость, общение. Строим, давайте, палатку. Здесь нам очень даже хорошо. Пообщаемся и с небом, и друг с другом. Вот они сходят в долину, и начинается испытание их веры. И, братья мои и сестры, зрелость христианина определяется не на горе преображения, в долине. Возможно, кто-то из вас идет сегодня по пустыне. Одиноко, больно, кого рядом нет. И одиночество одолевает. Господи, один я остался. Друг мой, брат и сестра, оглянись, оглянись. И ты увидишь, что в этой пустыне нас много. Нас много в этой пустыне. И мы все вопьем к Богу, и Господи, один я остался. Испытание на зрелость происходит не на конгрессе преображения. Здесь мы получаем заряд. Но именно там, как все тяжело. Можно еще пару минут, братья и сестры? Я уже почти закончил. Эффективность благовестия определяется уважением к другим христианам, трудящимся в благовестии. Апостол Павел, замечательный муж, не так ли? Как отрадно, что в наших рядах были такие мужи, как Павел. Он говорит, просим же вас, братья, уважать трудящихся. Трудящихся. Если в прошлой системе, помните, еще не забыли, да? Были доски почета, то в христианстве почему-то такого нет. И мы вовсе не говорим о том, чтобы делать доску почета там и так далее. И об этом речь. Но уважение трудящихся, как правило, те, кто не трудится, всегда высказывают что-то о тех, кто трудится. И, друзья мои, те, кто трудится, собраны здесь сегодня. Так что ободряйте друг друга, ну и уважайте. Я много летаю, к сожалению, увы. Одно я заметил, что у каждого типа самолета свой размах крыла. Ту-154 37 метров и 55 сантиметров. Ил-96 57 метров 66 сантиметров. Украинский Ан-2. Украина есть тут, нет? У вас огромнейший размах крыла 18 метров 18 сантиметров. Но вы тоже летаете. Боинг. Работает над созданием нового самолета с размахом крыльев около 150 метров. Друзья мои, братья и сестры, у каждого служителя, сестры или брата, свой размах служения. Если на взлетно-посадочной полосе маленький самолет, Боинг, Ан или еще какой-то самолет, не будут внимательными и начнут задевать крыльями друг друга, поверьте, будет авария, пострадает и большой, и маленький. Полагаю, Ану-2 хотелось бы стать Боингом, а Боингу очень часто хотелось бы стать кукурузником. Чем больше самолет, тем больше ответственность, тем больше народу сидит там, поверьте, страшнее. Самолеты должны уважать друг друга, друзья. В противном случае будет авария. Давайте будем уважать друг друга, с пониманием относиться. Особенно это сложно для моего возраста, когда вроде бы уже чего-то, детей уже вроде бы, сына взрастил, дерево посадил, дом, правда, еще не построил, но то и другое есть. Сложно, друзья мои. Но будем помнить, что незаменимых нет. Нету их. Примеров в Библии тому очень много. Возгордившийся Саул был заменен мальчишкой Давидом. Пример нам не так. Неопределившийся Иоанн Марк был заменен кем? Силой. Возлюбивший деньги, мир сей, спонсорские деньги, Иуда был заменен матерью. Братья мои, незаменимых нет. Те, кто сидит на первых рядах, дали нам пример. Они понимают, что им жить не вечно. Они передали палочку, эстафетную забега благовестия вам, нашему поколению. Но уже в юности мы должны готовить новое поколение. Спасибо вам, братья.
Незаменимых нет. Мы должны помнить наставление Павла. Что ты имеешь, чего бы не получил, и если получил, то хвалишься. Как будто не получал. И последнее, хватит уже мне говорить, братья и сестры.
Эффективность определяется актуальностью методов благовестия.
Об апостолах сказано, они говорили так, что уверовало великое множество иудеев.
Как? Вот так.
Как?
А вот так.
И это говорит, знаете о чем? Что Бог не умаляет наши фантазии, нашу способность мыслить. Он не принижает наши творческие, креативные способности. Говорите так, чтобы обращалось великое множество различных людей. Акосия говорит, сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину. На вина означает мило впервые. Принцип апостола Павла. Никто не отменял. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых.
Порой создается впечатление, что апостола Павла растаскали на фразы, извините за выражение, на цитаты. Но жить по его принципам никто не хочет.
Апостол Павел помнил, что рост дает Господь.
Факт неопровержим. Благовестие актуально. Сегодня, завтра даст Бог жизни.
И возможно кто-то скажет, да, все это хорошо, я не спорю, но я как-то вот лично не приспособлен к благовестию. И слушая проповедников, музыкантов, свидетельства, я все больше в этом убеждаюсь, что толку с меня никакого не будет.
Друзья мои, мне хочется вам сказать, что для каждого надежда есть.
Есть надежда и для вас, и для меня, есть надежда для всех. Как известно, золото, металл благородный и вязкий, но из одного грамма золота, слушайте внимательно, можно вытянуть нить в 3,5 километра.
И, конечно же, друзья мои, из любого из нас Бог может вытянуть достойную сеть, не просто в 3,5 километра,
чтобы служением охватить весь мир.
Я очень надеюсь и уверен в том, что этот конгресс содействует этому. И как Иисус сказал, истинно говорю вам, в греческом подлиннике слово истина означает аминь говорю вам, так оно и есть, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, ради имени моего получите во 100 крат. И так далее, следует вечную жизнь.
Любопытно заметить, что слово покибытие означает что?
Возрождение.
Возрождение.
Тот, кто последует за мною, говорит Христос, в возрождении сердец грешных и общества через это.
Позвольте добавить, кто последует и поможет нам в возрождении, тот не потеряет вечной жизни.
Дай Господь нам сил, мудрости и желание всегда помнить о том, что у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. И
Российское братство Союза евангельских христиан-баптистов получит замечательную награду, потому что оно следует за Господом Иисусом Христом в покибытии, в возрождении сердец греховных и в возрождении нашей любимой, уставшей от греха, измученной атеизмом, а на сегодняшний день материализмом России. Аминь.